Марина Серова. «Все против короля». Глава первая. Я сидела в небольшом и не очень-то уютном, несмотря на все мои старания, служебном кабинете. На подоконнике было полно цветов, но окно выходило на глухую кирпичную стену, и солнце никогда в него не заглядывало. Но это еще полбеды. Внизу, на первом этаже, постоянно громыхал пресс. От этого шумового сопровождения уже к обеду можно было сойти с ума. Хотелось все бросить и бежать в отдел кадров, увольняться. Но у меня, как у юриста, иногда появлялась законная возможность покинуть территорию завода, чтобы представлять наши интересы в арбитражном суде или встретиться с проблемными контрагентами. Такие некомфортные условия труда, конечно, были временными трудностями, причем не только моими. Многие сотрудники терпели лишения и неудобства в связи с реконструкцией завода. На время ремонта отделы разбросали по различным корпусам. Меня вот пристроили в эту каморку, в которой раньше размещался склад спецодежды. Итак, я сидела в своем временном служебном кабинете и изучала проект договора о поставке красного кирпича новому потребителю. Неожиданно в кабинет ввалилась наша кассирша Лера Гулькина, которая упорно набивалась мне в подружки. Но я всегда старалась держаться от нее на расстоянии. Она болтала без умолку, но еще ни разу не изрекла ничего достойного внимания. К тому же у нее было просто маниакальное стремление завязать с кем-нибудь роман с самыми серьезными намерениями, а в связи с этим она постоянно приглашала меня на какие-нибудь тусовки. «Полина, ты еще здесь?» А я думала, что только я одна задержалась в кассе, потому что деньги на представительские расходы выдавала. «Какие расходы?» — автоматически переспросила я, продолжая смотреть в договор. «Представительские. После открытия цеха банкет будет», — шепотом сообщила мне Валерия. «Ну, не для всех, конечно, а для избранных». «Ну еще бы. После последнего корпоратива некоторым до сих пор и кается. Пятерых уволили, четверых понизили в должности, остальные отделались легким испугом, лишением премии. Не стоило им забывать, что даже за столом надо вести себя камильфо», — проговорила я. «Ты хочешь сказать, они ели без ножа?» — брякнула Лерка, не подумав. Это было на нее очень похоже. «Не в том дело. Они говорили за столом то, что не сказали бы в рабочее время. А болтун — находка для нашей Аронкиной. Я упомянула про начальницу отдела кадров, которая даже на вечеринках была на стороже». «Ну неужели и на праздники нельзя расслабиться?» — фыркнула Гулькина. «Нельзя. Даже в пылу праздничной раскованности не стоит забывать о служебной субординации», — говорила я самым скучным тоном, надеясь, что Валерия оставит меня в покое. Но она не собиралась этого делать и вертелась перед зеркалом. «Да и в одежде тоже надо быть скромнее. Некоторые забывают, что неэтично быть одетым лучше и дороже своего начальника». «Помню, помню. Иванова обвесилась бриллиантами, а ее начальница даже искусственных камешков не может себе позволить. Оно и понятно. Ее муж ведь уже год к постели прикован. Слушай, так поэтому Иванову уволили?» Лера просто остолбенела. Переварив информацию, она сказала: «Да, последний корпоратив кое-кому вышел боком. Хотя одного все-таки повысили. Тугулева, этого подхалима, его бы так и так повысили». «Допустим, но Танька свою личную жизнь устроила». Гулькина швырнула в меня очередной аргумент. «Какая Танька? Так ты ничего не знаешь? Ну, конечно, ты теперь сидишь в этом кабинете, на самом отшибе, поэтому до тебя слухи еще не дошли. Так вот, Танька Левзина, контролерша ОТК, сумела завязать на вечеринке роман с системным администратором. Говорят, дело идет к свадьбе». Лерка мечтательно вздохнула. «Я бы тоже могла Авдошина охмурить, но он не в моем вкусе. Низкий слишком, а я девушка высокая. Так что, Полина, ты не права. От корпоративных праздников есть практическая польза. Не уверена. Один положительный результат против 9 отрицательных. Счет говорит сам за себя. Поля, ну какая ты скучная. Впрочем, кое в чем ты права. Пить у нас не все умеют. И руководство на этот счет сделало определенные выводы. Кудринцев не хочет ударить в грязь лицом при мэрии, поэтому в этот раз все будет по-другому. От полного корпоратива отказались. В отремонтированном зале заседаний накроют фуршетный стол для городского главы и нашей верхушки. Правда? Мудрое решение. Поля, честно говоря, я думала, тебя туда пригласили. Все-таки ты единственный на заводе юрист. Нет, к счастью, на это мероприятие меня не позвали. Почему к счастью? Обалдела Лерка. Я бы с удовольствием посидела с мэром за одним столом. Он такой душка. Но он женат, заметила я. Подумаешь, проблема. Жена не стенка, можно и подвинуть. Размечталась Гулькина, но, наткнувшись на мой скептический взгляд, спустилась с облаков на землю. Ладно, все, молчу. Пусть фуршет пройдет без нас. Не очень-то и надо. Наконец ты это поняла. Поля, а что это ты тут вся в делах? Что у тебя там? Лера засунула свой длинный нос в мои бумаги. Ничего особенного, но до отпуска с этим нужно непременно разобраться, сказала я и закрыла папку. Все равно состояние делового равновесия было безвозвратно нарушено. Ах да, я совсем забыла, что ты собралась в отпуск. Везучая, а я его уже отгуляла. Ладно, нам пора идти, а то без нас начнут. Все, ну кроме тех, кто занят на непрерывном цикле, уже давно в новом цеху. Телевидение тоже там. Поля, нам надо пролезть в первый ряд, чтобы обязательно по ящику показали. Я даже по этому поводу вот это платье купила. Гулькина встала со стула и кокетливо повернулась, демонстрируя мне обнову. Как ни странно, но платье мне понравилось. Оно было с глубоким, но не чрезмерным вырезом, модными рукавами-фонариками, завышенной талией, посаженной на корсет, и струящейся юбкой до колен. Существовало только одно «но» – цвет ядовитой фуксии, который делал Лерку жутко вульгарной особой. «Ну как?» «Впечатляет», – призналась я и спросила. «Лера, неужели ты так сильно хочешь, чтобы тебя показали по телевизору?» «А разве ты не хочешь?» – удивилась кассирша. «Полина, ну пойдем уже. Мэр с минуты на минуту подъедет, и церемония открытия начнется. Если мы встанем рядом с директором, а лучше рядом с мэром, который будет разрезать красную ленточку, то обязательно попадем в кадр. Такой шанс раз в жизни выдается. Лера, ты, конечно, иди, не буду тебя задерживать. Может, действительно повезет, и ты войдешь в кадр. А у меня тут еще работа есть. Как освобожусь, подойду». «Поля, ну какие дела? Что за приступ трудоголизма в пустом офисе? Даже пресс этажом ниже не работает. Сегодня же праздник». Гулькина сделала акцент на последнем слове. «Новое производство открываем. А наш завод градообразующий. Все вокруг него вертится. Вот скажи, когда в Горовске еще событие такого масштаба предвидится?» «Думаю, что не скоро», — согласилась я. «Вот и пойдем, а то самое интересное пропустим». «Ладно, пошли почтим своим присутствием начало новой вехи в истории нашего города», — сказала я, встала из-за стола и пошла к двери. «Подожди!» — крикнула Лера во весь голос, и я даже вздрогнула от неожиданности. «Что еще? Неужели ты даже губы не накрасишь? Что-то они у тебя смазанные. Кофейком, наверное, баловалась?» «Да, пила недавно кофе», — призналась я и посмотрела на свое отражение в зеркале. Оно мне понравилось даже с ненакрашенными губами. «Ладно, Лера, все нормально, пойдем». «Нет, так дело не пойдет. Говорю же, там телевидение. Надо выглядеть на все 100». «Ну хорошо, сейчас накрашу губы, если ты на этом настаиваешь». Я вернулась к столу, вынула из сумки помаду и снова подошла к зеркалу. Пускаться в дальнейшие пререкания с Гулькиной мне совсем не хотелось. Она бы все равно не поняла, почему я не чувствую праздника и почему не стремлюсь попасть в кадр. Ну вот, совсем другое дело. Лера потянула меня за руку, и мы длинными коридорами пошли в новый цех. По дороге она трещала без умолку о том, что сегодня великий день. Кассирша была права. Вся заводская жизнь сконцентрировалась именно в новом цеху. Оживление там было немыслимое. На лицах заводчан была такая радостная просветленность, что я сразу почувствовала себя лишней. А Лерка тащила меня вперед, туда, где телевизионщики брали интервью. Популярная горовская телеведущая Нона Меличковская задала вопрос начальнику цеха, а в ответ послышался целый хор голосов, унять который было невозможно. Все чувствовали себя причастными к предстоящему событию.